Спасибо, Анна. С новостями нас сегодня знакомит Анна Колчина. Ну, а что касается погоды, то на европейской части территории России она в целом сухая, солнечная и теплая. Но если, конечно, не забираться на север, где еще есть и минусовая температура, вот в Воркуте, например, минус 7 ожидается, и снег. Ну, вот на Урале, в Западной Сибири, прогнозируют синоптики сегодня дождь, а на европейской части территории России сухо. Вот в Москве, в частности, будет солнечно, мало-мало облаков, 19-21 температура воздуха, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба, влажность воздуха 33%, ветер восточный 2-5 метров в секунду. В Санкт-Петербурге будет не столь солнечно, там облачность выше, чем в Москве, 17-19 градусов тепла, атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 45%, ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду. Итак, мы начинаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Первый из двух часов этой программы, как всегда, насыщен всяких разных много интересных тем. Узнаете вы и каковы претензии Латвии к России, еще претензии старые за советские, скажем так, времена. Поговорим мы и о новой поп-группе, которая будет принадлежать Министерству обороны. Вспомним о столетии Шиндлера. Поговорим и о музее полиции в Испании. В общем, много-много всяких тем. Ну, а в связи с тем, что сегодня будут объявлены финалисты акции «Семь чудес России», акции более чем масштабные, там 600 памятников истории и архитектуры были задействованы и приняли участие более 3 миллионов человек в этой акции. Так вот, в связи с этим мы решили поинтересоваться у вас, почему в России так много заброшенных памятников истории и культуры? Отвечает ли на этот вопрос с помощью сообщений на пейджер 96143, таков московский телефон пейджинговой компании, код Москвы 495. Ну и можно смс-сообщение посылать с мобильных телефонов на номер плюс 7 903 743 2801. Ну а первым делом мы отправляемся в Латвию, где были озвучены очередные итоги работы правительственной комиссии по подсчету убытков, нанесенных тоталитарным коммунистическим режимом СССР. При этом итоги-то были озвучены, но вот суммы конкретных финансовых претензий к России, как к правопреемнику Советского Союза, пока не названо. Однако обнародованы данные о числе жителей страны, пострадавших, как здесь говорят, от советской оккупации. Рассказывает наш корреспондент в Риге Михаил Бомбин.
На работу комиссии из госказны ежегодно выделяется по 450 тысяч долларов. Однако, в отличие от соседней Литвы, где нанесенный советским присутствием ущерб оценили в 278 миллиардов долларов, здесь конкретных сумм пока не называют. И, как заявил председатель комиссии Эдмунд Станкевич, мы всего лишь на полпути. Об окончательных результатах можно будет говорить лишь к следующему году. В восьмистраничном отчете конкретика лишь по двум сталинским депортациям 41 и 49 годов. Всего 57 975 сосланных. В разделе «Экономика, демография и окружающая среда» говорится лишь, что оккупационный режим СССР нанес существенный ущерб экономике Латвии. В качестве примеров Чернобыль и Афганистан, имеется в виду подневольное участие в тех событиях граждан Латвии. Эдмунд Станкевич.
Мы пока еще о цифрах не говорим, потому что работа продолжается. И я бы не думал, что мы можем сейчас что-то спекулировать. Главное не денежные эти расчеты, но у нас есть задачи, которые касаются людей, и определить число жертв и репрессированных, и депортированных. Это для нас первоочередная задача. Но это не означает, что мы не работаем и над экономическими задачами.
Что касается вот экономики, ваши оппоненты из русскоязычных левых фракций утверждают, что в советское время здесь наоборот как бы была поднята инфраструктура, были построены заводы и фабрики и так далее. Что вы можете на это, собственно, возразить?
Но я могу сказать, что это уже с римского права. Мы знаем, что незаконные действия не дают права. Если вы совершили незаконное действие, это вам ничего на правом смысле не дает. И оккупация – это противоправное действие, это против международного права. И исходя из этого принципа мы и руководимся. С точки зрения экономического взгляда, ну, здесь просто инвестировались деньги, да, но они и отрабатывались, потому что здесь была хорошая отдача. В балтийских странах, да, здесь один инвестированный рубль очень быстро окупался, так что из экономического взгляда все, что здесь было инвестировано, это уже давно не отплатили, и сейчас мы сталкиваемся с проблемами, что надо это все или, говорится, как-то содержать это все хозяйство, или она совсем бесполезна, потому что в рыночной экономике эти гипертрофированные предприятия, которые производили неконкурентоспособную продукцию, никому не нужны.
Сообщил председатель комиссии по подсчету нанесенных советской оккупацией убытков Эдмунд Станкевич. Михаил Бомбин, Радио Свобода, Рига.
А ко мне в студии тем временем присоединилась Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Олег.
Естественно, присоединилась она с кипой газет в руках. Каковы наиболее интересные публикации в Центральной Российской печати? Вот сейчас мы и узнаем.
Начну с самого популярного сегодня сюжета. Это забастовка машинистов электричек. Многие газеты об этом пишут. Процитирую «Время новостей». В канун 1 мая москвичи и жители Подмосковья поневоле вспомнили о том, что красный день календаря – это не только день весны и труда, сопровождающийся массовым выездом на дачу, но и день борьбы трудящихся за свои права. Машинисты локомотивных бригад Московской железной дороги встретили 1 мая так, как это предлагали классики марксизма – забастовкой. В понедельник оказалось фактически парализовано движение электричек и сорван график движения поездов на Ярославском и Горьковском направлениях. Бастовать впереди пора. Так озаглавлена эта публикация, а подзаголовок вот гласит, что профсоюзы железнодорожников не поддержали акцию подмосковных машинистов. Известия, которые тоже выносят публикацию на эту тему на первую полосу, подзаголовок дают такой: забастовку машинистов не поддержали тысячи жителей Подмосковья, опоздавших на работу. Ну, продолжу цитировать газета «Коммерсант». Заголовок: машинисты электричек сошли с рельсов, а газета «Московский комсомолец» — поезда сошли с рейсов. Ну, в общем, короче говоря, эта тема самая популярная на сегодняшний день, но, тем не менее, перейдем от экономики и от борьбы трудящихся за свои права к политике, и предлагаю я вниманию слушателей публикацию на первой полосе независимой газеты. Не успел отгреметь съезд «Единой России», в кулуарах которого первый вице-спикер Государственной Думы Олег Морозов заявил о скором создании в стране партийного правительства, как появилась информация о разработке соответствующего законопроекта. По словам источника независимой, в Нижней Палате этим занимается Думский комитет по конституционному законодательству и госстроительству. Реакция первого замглавы комитета Александра Москальца на звонок независимой оказалась крайне нервной, что лишний раз доказывало, сведения, полученные газетой, не миф. Информацию о готовящемся документе Москалец не подтвердил, но и не опроверг. Если этот проект будет реализован в той или иной форме, ускорится трансформация России из президентской республики в парламентскую, пишет независимая газета. Ну и познакомлю слушателей еще с центральной публикацией на первой полосе новых известий. Около 40% рядового и сержантского состава армии, если верить официальным заявлениям, уже несут службу по контракту. Однако военные эксперты утверждают, реформа армии сорвана, она уже потеряла преимущество призывной, но до сих пор не получила достоинств профессиональной. За 3 года финансирование перехода к контрактной системе увеличилось на 20 миллиардов рублей, но деньги эти, по данным авторитетных исследователей, тратились на что угодно, только не на повышение зарплат тем, кто решил служить и при этом зарабатывать.
Спасибо, Валерия. Минут через 25-30 Валерия Шабаева вновь придет к нам в студию, чтобы продолжить знакомить нас с наиболее интересными публикациями в Центральной Российской печати. Ну а поскольку сейчас в Москве 1:45, я напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Люксембурге сегодня пройдет встреча глав МИД стран-членов Евросоюза. С 29 апреля в России увеличивается количество зеленых коридоров на таможенно-пропускных пунктах. Мэром Рима впервые с конца Второй мировой войны стал правый политик. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через четверть часа. А в 14.07 по московскому времени сегодня в эфир «Радио Свобода» выйдет радиожурнал «Поверх барьеров». Ведет эту программу Дмитрий Волчек. А темы таковы. Программа Каннского фестиваля, шорт-лист премии «Национальный бестселлер», фестиваль комиксов в Москве и многое-многое другое. Так что не пропустите. 14.07. Радиожурнал «Поверх барьеров». Мы же сейчас, как всегда в это время, поговорим о спорте. Вот главные события. Начнем с российских. В мужском чемпионате страны по баскетболу сыгран второй матч в четвертьфинальной серии, где встречаются московская «Динамо» и подмосковный «Триумф». Выиграла «Динамо» 82-75. Счет стал равным 1-1. Решающий матч пройдет в Люберцах 2 мая. И победитель в полуфинале сыграет с ЦСКА. Ну а состав второй полуфинальной пары уже известен. Это подмосковный «Химки» и пермский «Урал Грейт». Вот там они сойдутся. В чемпионате России по волейболу тем временем, тоже мужском, финальной серии до трех побед волейболисты московского «Динамо» выиграли на своей площадке у соперников из «Одинцовской Искры». В четырех партиях «Динамо» ведет в серии 2-1. Четвертый матч также пройдет в Москве сегодня. В национальной хоккейной лиге в программе дня лишь один матч в Восточной конференции. Это уже стадия полуфиналов. Филадельфия там выиграла у Монреаля 3-2, повела в серии 2-1. А в Национальной баскетбольной ассоциации уже известна первая команда, которая вышла во второй раунд. Это Орландо Мэджик. Баскетболисты Орландо выиграли у соперников из Торонто 102-92 и одержали победу в серии 4-1. Ну и вот один футбольный результат в Англии. 36-й тур чемпионата премьер-лиги завершился крупной победой Арсенала в гостях на Дерби Каунти 6-2. Но Арсенал, как известно, идет третьим в турнирной таблице, у него 77 очков, а Дерби Каунти замыкает эту самую таблицу, имея 11 очков, и в 36 матчах лишь одну победу одержали футболисты Дерби Каунти. Естественно, премьер-лигу они покинут по окончании сезона. Таковы основные новости спорта. Мы же от спорта перейдем к экономике и послушаем Сергея Сининского.
Центральный банк России с 29 апреля повышает ставку рефинансирования по своим кредитам коммерческим банкам с 10,25% до 10,5% годовых. В последний раз она менялась в начале февраля с 10% до 10,25%. Государственная компания «Ростехнологии», компания «Норильский никель» и холдинг «Металлоинвест» могут создать консорциум для участия в конкурсе на право разработки расположенного в Читинской области удаканского месторождения меди, одного из крупнейших в мире. По планам, здесь будет добываться 15% всего медного концентрата в России. Другим претендентом на право освоения месторождения считается консорциум, созданный Уральской горно-металлургической компанией, а также государственными Внешэкономбанком и компанией «Россия». Российские железные дороги. Итоги конкурса, как ожидается, станут известны 17 июля. Компания «Русские машины», входящая в российский холдинг «Базовый элемент», и американская General Motors прекратили переговоры о возможности создания модели бюджетного автомобиля, заявил глава холдинга Олег Дерипаска. В декабре прошлого года General Motors, крупнейший в мире производитель автомобилей, сообщила, что ведет переговоры о возможном сотрудничестве с Горьковским автомобильным заводом, вторым по величине производителем автомобилей в России, входящим в компанию «Русские машины». В качестве одного из направлений рассматривается совместная разработка легкового автомобиля стоимостью до 10 тысяч долларов. В 2007 году General Motors наряду с итальянской Fiat претендовала на покупку 25% акций российского АвтоВАЗа, однако этот пакет в итоге был продан французской компанией Renault. Американская компания Mars, крупнейший в мире производитель шоколада, объявила о покупке американской компании Wrigley, самого крупного в мире производителя жевательной резинки. Объем сделки составит 23 миллиарда долларов. Компания Mars, известная по кондитерским маркам Snickers, Mars, Bounty, Milky Ways, Twix и M&M, а также кормов для домашних животных Whiskas, Chippy и Pedigree, была основана в 1911 году и сегодня принадлежит наследникам ее основателей, одному из богатейших семей в США. Компания Wrigley была основана в 1891 году. Сегодня ее доля на мировом рынке жевательной резинки превышает 35%, а среди наиболее известных торговых марок – Orbit, Eclipse, Airwaves, Winterfresh, Double Mint и Extra. В России компании Wrigley принадлежит завод по выпуску жевательной резинки в Санкт-Петербурге. Кроме того, в 2007 году Wrigley купила 80% акций российской компании «Корпорация», производителя шоколада премиум-класса.
Сергей Синицкий познакомил нас с наиболее интересными событиями в сфере экономики. Добавлю, что официальный курс российского рубля сегодня 23 рубля 60 копеек за доллар США и 36 рублей 95 копеек за евро. От экономики к политике. Недавний конфликт между президентом Чечни Рамзаном Кадыровым и командиром спецбатальона «Восток» Сулимом Ямадаевым, завершившийся фактическим расформированием этого подразделения, продолжает оставаться темой комментариев в русском интернете. Об одной из таких интересных публикаций расскажет нам сейчас Александр Гостев, подготовивший рубрику «Политика онлайн».
Батальон «Восток» сдается Кадырову. И очень интересно, что происходит все это вроде бы в явном противоречии с интересами России, пишет публицист Дмитрий Травин в комментарии под заголовком «Счастливчик Рамзан», с которым можно познакомиться на сайте петербургского еженедельника «Дело». Травин напоминает, многие эксперты отмечали, что федеральный центр заинтересован в поддержке братьев Ямадаевых, представляющих на данный момент хоть какой-то противовес кадыровскому непросвещенному абсолютизму. Если позиции Рамзана еще больше усилятся, то Москве трудно будет хоть как-то настаивать на своих правах в Грозном. Кадыров может потребовать, с одной стороны, всех доходов от местной нефти, а с другой – вывода из региона остатков российских войск. И что тогда будет отличать Чечню от независимого государства, задает вопрос автор комментария на сайте «Дело». И сам же объясняет.
Все верно, логика экспертов правильна, однако основывается она, как мне представляется, на изначально ошибочном предположении, будто Путин с 99 года боролся за сохранение Чечни в составе единого государства. Так много нам говорили об этой великой цели, так славили победы российского оружия на Северном Кавказе, что трудно было не поверить в благие намерения по наведению конституционного порядка в чеченском субъекте нашей странной федерации. При этом каждый раз, когда эксперты или правозащитники обращали внимание на издержки кадыровского самовластия, Кремль полностью игнорировал предупреждения. Создавалось представление, будто не Кадыров находится на службе у Путина, а Путин работает в интересах Кадырова. Впрочем, на самом деле второе предположение столь же ошибочно, как и первое. Сегодня уже видно, что Путин, как человек умный и искушенный, не воспринимал чеченский конфликт столь же примитивно, как его воспринимали рядовые обыватели. Он понимал, что порядок там может навести лишь жесткий авторитарный правитель, пользующийся поддержкой известной части населения. Поэтому великодержавная риторика у российского президента всегда сочеталась с прагматичными действиями, направленными на сосредоточение всей власти в руках Кадыровых, сначала папы, а потом сына.
Как подчеркивает Дмитрий Травин, фактически Чечня независима, хотя, конечно, является сателлитом России и вынуждена постоянно оглядываться на Кремль. Это понимают и Путин, и Кадыров. Именно это было главной целью их совместной работы. А для тех обывателей, которые кормятся пропагандистским продуктом российского телевидения, создается иллюзия введения Чечни в конституционное поле России.
Впрочем, по-видимому, в основной своей массе россияне сами желают обманываться. Нет же у нас дураков, желающих поехать в Грозный и на своей шкуре испытать, как там практически функционирует Конституция. Все понимают, что гарантий она не дает никаких, но за тысячи километров от Чечни находится много желающих кричать о том, как мы своей земли вершка не отдадим. Я и сейчас полагаю, что гораздо меньше русской крови пролилось бы, сделая Кремль в свое время ставку на Джохара Дудаева или хотя бы на Аслана Масхадова. Но так или иначе решено было ценой тысяч жизней наших сограждан сдать Чечню именно Кадырову. Это и произошло на практике. Во всяком случае, как показывает опыт соседней Ингушетии, ставка на выходцев из ФСБ, каковым является, например, местный лидер Мурат Зязиков, вне зависимости от их реальной способности поддерживать порядок, оказалась ошибочной. Жестокости в Ингушетии не меньше, чем в Чечне, а порядка, похоже, меньше.
Дмитрий Травин делает вывод. Становится ясно, что Рамзан Кадыров медленно, но верно должен укреплять позиции единоличного лидера собственного государства. Именно это он и делает в борьбе с братьями Ямадаевыми.
Прежде чем добивать батальон «Восток», Кадыров наверняка заручился поддержкой в Кремле. Там обещали не вмешиваться, не поддерживать слабых, каковыми являются Ямадаевы. Бойцы «Востока» это хорошо понимают, а потому переходят на сторону сильного, то есть кадыровскую милицию. Кстати, сам Сулим Ямадаев отмечал, что 75% амнистированных боевиков, работающих сейчас в милиции, это шайтаны, готовые при случае вновь начать открыто воевать против Москвы.
Как считает Дмитрий Травин, логично, что Кадыров, борющийся за независимость Чечни, опирается именно на бывших сепаратистов. И в этом смысле поражение Ямадаева есть еще одно свидетельство укрепления чеченской независимости, к которой так долго стремились и Путин, и Кадыров.
Я думаю, что в ближайшее время Рамзан Кадыров будет стремиться укреплять еще больше свое положение лидера Чечни, причем будет это делать по двум основным направлениям. Во-первых, он будет стремиться бороться со всякой оппозицией, которая есть внутри, и прежде всего не столько с той оппозицией, которая осталась от Дудаева и Масхадова, эти люди в основном уже работают в его милиции, а с теми бывшими соратниками по борьбе, вроде Ямадаева, которые вроде бы являются представителями той же самой российской власти. Кадыров будет стремиться добиться единоличного лидерства. А с другой стороны, он будет стремиться бороться и против Москвы, настаивая на том, чтобы Москва как можно меньше вмешивалась в чеченские дела, по возможности вывела оттуда все войска, передавала ему доходы от нефтяных разработок, а с другой стороны, осуществляла мощное финансирование из государственного бюджета. То есть Кадыров будет стремиться к тому, чтобы стать абсолютно единоличным властителем.
Мнение публициста Дмитрия Травина. Счастливчик Рамзан. Сайт петербургского еженедельника «Дело». Александр Гостев, «Политика онлайн».
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» мы продолжим после краткой сводки новостей. Пока же сообщу вам, что в 13.07 сегодня, как обычно, выйдет в эфир программа «Час прессы». Вести ее будет Елена Рыковцева, а тема такова. Чем ближе инаугурация нового президента, тем активнее ведется поиск врагов народа. В списке таких врагов все чаще попадают журналисты из тех изданий и радиостанций, что позволяет себе критически оценивать действия властей. Именно этих журналистов озвучиваются государственными телеканалами. Итак, вот такова тема программы «Час прессы», которая выйдет в 13.07 сегодня в эфир. Ну а сейчас в Москве 7:30, пора напомнить главные новости часа.
Радио «Свобода», новости.
Коротко о главных событиях к этому часу. В Австрии человек, 24 года, державший в заточении свою дочь, дал признательные показания. На допросе в полиции 73-летний Йозеф Фрицель сообщил, что подвергал свою дочь Элизабет физическому и сексуальному насилию, и что она родила от него 7 детей. Грузия прервала двусторонние переговоры по вопросу о вступлении России во Всемирную торговую организацию. Об этом Интерфаксу сообщил неназванный источник в российской делегации, проводивший консультации с грузинской стороной в Женеве. Президент России Владимир Путин подписал указ об оценке эффективности работы органов местного самоуправления. Кроме прочего, документ обязует публиковать в интернете доклады о деятельности городских округов и муниципальных районов. В Ираке начинается суд над Тариком Азизом, который был министром иностранных дел и вице-премьером при режиме Саддама Хусейна. Он обвиняется в том, что в 92-м году отдал приказ о казни 42 торговцев. В столкновениях в шиитском районе Багдада за последние 2 были убиты более 40 боевиков. При минометном обстреле на востоке иракской столицы погибли 4 американских военнослужащих. В Люксембурге сегодня пройдет встреча глав МИД стран-членов Евросоюза. Ожидается, что будет выработано новое базовое соглашение о сотрудничестве между Россией и ЕС. С 29 апреля в России увеличивается число зеленых коридоров на таможенно-пропускных пунктах. На Кубе в 2009 году пройдет первый с 1997 года съезд коммунистической партии, единственной официальной политической организации в стране. Об этом сообщил нынешний кубинский лидер Рауль Кастро.
Ну а что касается погоды, то в Москве день ожидается солнечным и теплым. Температура воздуха плюс 19-21. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 33%. Ветер восточный 2,5 метров в секунду. В Санкт-Петербурге солнца практически не будет, облачность, но тоже достаточно тепло, плюс 17-19, атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 45%, ветер северо-восточный 1,3 метра в секунду. Сегодня будут объявлены финалисты акции «Семь чудес России». С помощью голосования в интернете из 600 памятников истории и архитектуры жители страны отобрали наиболее значимые и уникальные объекты. И приняло участие в этом проекте около 3 миллионов человек, рассказывает Лиля Пальвелева.
Одна из целей акции «Семь чудес России» – привлечь внимание к восстановлению и сохранению памятников в разных регионах. Правда, это касается не всех объектов, уточняет Александр Леонтьев. Он – руководитель дирекции интернет-проектов «Известий». На специально созданном сайте под названием «Русчудо.ру» и ведется голосование.
Дело в том, что мы в рамках нашего конкурса не подразделяли объекты на природные и архитектурные. Допустим, гора Эльбрус у нас в хорошем состоянии, поэтому не надо вкладывать деньги в том, чтобы она стала еще белее. А мемориал Мамаев-Курган нуждается в хорошей реконструкции, реставрации. Это, кстати, одна из целей проекта – привлечь внимание администрации к тому, в каком состоянии находятся природно-архитектурные объекты на их территориях.
Допустим, одно из семи чудес света обозначит тот же самый Мамаев-Курган. Но администрация будет только гордиться тем, что она туда попала, вот и все.
Кроме администрации будут гордиться тысячи людей, которые живут там рядом. Вполне вероятно, что это же тоже орган-то выборный. Люди могут спросить со своей администрации, почему объект, который вся страна признает как историческую ценность, для них таковой не является. И спросить с них достаточно строго, почему они не хотят его, допустим, отреставрировать.
Будет определена эта чудесная семерка. А дальше что? Предполагается ли, что будут выделены какие-то дополнительные средства на сохранение памятников?
Честно говоря, у нас даже в планах не было проводить этот конкурс на какой-то материальной основе. Все организаторы, которые принимают в этом деле участие, не рассматривают данный проект как средство для зарабатывания денег или для раздачи денег. С другой стороны, нам кажется, что тот широкий резонанс, который этот проект вызывает, сам по себе является наградой для тех объектов, к которым мы привлекли внимание населения, потому что кампания идет с октября месяца, и все более нарастают темпы голосования и расширяется аудитория. Поэтому те туристические потоки, которые могут пойти, какой у нас там самый отдаленный, например, столбы выветривания в северо-западном округе, про которые вообще никто ничего никогда не знал. И я уверен, что появятся люди, которые захотят их посетить. Эти деньги, которые они там потратят, они пойдут в местный бюджет.
Я тоже ничего не знаю про эти столбы выветривания. А что это такое?
Это природный объект, состоящий из 7 столбов, которые образовались в результате эрозии, вызванной воздушными потоками. Находятся на приполярном Урале, в очень красивом месте. Вокруг них существует масса легенд всяких. Про красноярские столбы, допустим, многие россияне знали, а про эти никто ничего не знал. И вот такой вот, оказывается, замечательный объект у нас есть.
Можете вы назвать, какие сейчас лидируют?
Собор Василия Блаженного, Смоленская крепость, здание МГУ, столбы выветривания, о которых мы с вами разговаривали, Петергоф, Кирилл-Белозерский монастырь, Кунгурская ледяная пещера, Мамаев-Курган, Эльбрус.
Результаты конкурса объявят 12 июня, в День России. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Почему в России так много заброшенных памятников истории и культуры? Вот такой решили мы вам сегодня задать вопрос. Послушайте, как отвечают на него в Казани.
Мне кажется, нет у нас хорошей идеологии так среди молодежи. В основном они нарушают. Грабят, ломают, не ценят старые памятники, так. Сплошной вандализм идет в стране.
Почему так много? Не так уж и много. Все, по-моему, хорошо. За ними ухаживают, мне кажется. А что вы имеете в виду под словом исторические памятники?
Ой, даже не знаю. Не могу ответить.
Да сейчас все забросили. Просто лень и в деньги упирается. Может быть, поэтому и заброшено. Хоть, в общем-то, можно изыскать средства.
Никому не надо, потому что, наверное.
Потому что, на мой взгляд, сейчас в обществе невелик интерес к своему историческому прошлому. Молодое поколение практически не интересуется этим вопросом, мало что знает. Даже самые важные даты, к примеру, год начала и окончания Великой Отечественной войны, это узнают немногие. Государство, как всегда, финансирует культуру по остаточному принципу. На то, чтобы привести в порядок памятники, просто нет средств, а скорее нет просто желания этим заниматься.
Очень много денег, наверное. Поэтому так много заброшенных, не знают, куда деть. Но деньги не у тех, кто заботится о памятниках.
Равнодушие в первую очередь. И, наверное, плохо в школе историю родного края изучают. Это надо основу в школе закладывать, чтобы дети любили и знали свой родной край, и знали, кому этот памятник, зачем он здесь поставлен. Вот и все.
Наверное, не хватает денег и желания.
Таков у нас уровень культуры, наверное, общий. Поэтому так много памятников заброшенных.
Ну, потому что нет воспитания культурного. Вот поэтому это от человека зависит. Я так считаю.
Потому что нет денег на их восстановление.
Это зависит от Министерства культуры, то есть от руководителя, который руководит культурой республики. Вот поэтому много заброшенных памятников.
Бюджеты не совсем полный, то есть, ну, это видно по дорогам, там, по другим объектам инфраструктуры, не у нас в Татарстане, конечно, но во многих российских городах, то уж до памятников, там, это дело последнее, считают, наверное, и власти. Я думаю, ну, здесь в основном экономические причины какие-то.
Ну, все зависит, прежде всего, от уровня культуры и уровня образования чиновников. Пока в России не будет образованных и культурных, что называется, чиновников, памятники культуры будут в плачевном состоянии. Вот у нас, например, в центре Казани стоит дом, оставшийся в живых памятник истории Гайнудина Сабитова, знаменитого купца-мецената, основателя товарищества на Вере. Сколько жителей писали, дом постепенно разрушается. Но никаких результатов нет, просто чиновникам наплевать. Для них самое главное – деньги.
Так отвечали жители Казани на вопрос, почему в России так много заброшенных памятников истории и культуры. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и продолжат его новости науки.
Исследователи, работающие над международным генографическим проектом, пришли к выводу, что человечество, прежде чем расселиться из Восточной Африки по всему миру, разделилось на две генетически различные популяции. Ученые анализируют генотипы тысяч людей, чтобы составить карту расселения человечества от его зарождения до настоящего времени. Исследователи считают, что все люди на Земле происходят от двух генетически различных групп, которые разделились в Восточной Африке около 150 тысяч лет назад. Одна группа сумела пережить жестокие засухи, наступившие в традиционном месте обитания, а другая группа ушла на юг Африки. После этого группы в течение 100 тысяч лет эволюционировали отдельно и объединились 50 тысяч лет тому назад. Затем началось расселение человечества по всему миру. По оценкам ученых, на первых этапах эволюции число Homo sapiens на Земле в трудные периоды сокращалось до 2000 человек. Британские врачи из центра Мурфилдс в Лондоне провели имплантацию электронной сетчатки двум людям, страдающим наследственным заболеванием глаза. Устройство представляет собой очки с видеокамерами, которые по беспроводной связи передают сигнал на панель электродов, имплантированных в сетчатку. Электроды передают полученный сигнал зрительному нерву. Восстановительный период у пациентов прошел нормально, они уже реагируют на свет. Врачи надеются, что в течение ближайшего времени пациенты смогут различать предметы. Специалисты из Университета Колорадо пришли к выводу, что полное восстановление озоновой дыры над Антарктидой приведет к потеплению климата во внутренних областях ледового континента. Это повлияет на климат во всем южном полушарии. Согласно компьютерной модели, значительные изменения климата в Антарктиде наступят, когда озоновая дыра стянется до размеров, которые она имела в 60-е годы. Это может произойти в конце 21 века. Российский ученый Олег Шумилов из Института экологических проблем Севера опубликовал статистику, которая свидетельствует о зависимости количества самоубийств от активного магнитного поля Земли. Ученый проанализировал данные о геомагнитной активности за вторую половину XX века и статистику самоубийств в городе Кировске на Кольском полуострове. Сезонные всплески геомагнитной активности происходят в марте, июле и октябре. Именно на эти периоды приходятся годовые максимумы количества случаев суицида. Журнал New Scientist, сообщая об этой работе, подчеркивает, что данные российского ученого находят подтверждение в других исследованиях, которые были независимо выполнены в Австралии и Южной Африке.
С новостями науки нас познакомила Ольга Орлова. А мы сейчас поговорим об армии, ну, вернее, специфически, не совсем, конечно, об армии. Вы могли в обзоре Центральной Российской печати услышать о тех проблемах, с которыми сталкивается сегодня армия. Но вот Министерство обороны попутно занимается и другими, видимо, более приятными вопросами. Так вот, к 9 мая у этого министерства появится собственная поп-группа, причем ее презентация уже состоялась на сцене Дома офицеров Московского военного округа. Рассказывает Максим Ярошевский.
Поп-группа «Дуэль» — это совсем молодые девушки Оля и Света, которые уже являются служащими культурного отдела Министерства обороны. Именно их выбрали после кастинга из 250 претенденток для работы в музыкальном коллективе. Показать все свои вокальные и не только вокальные данные дуэт «Дуэль» решил в Доме офицеров Московского военного округа в субботу. Актовый зал наполовину заполнили рядовые и офицеры. Свой концерт Оля и Света начали с исполнения песни «Там вдали за рекой» в современной обработки.
Там вдали за рекой засверкали огни, в небе ясном заря догорала. Сотня юных бойцов из буденновских войск на разведку в поля поскакала.
После песни о Красной Армии и белогвардейцах девушки перешли на свой традиционный репертуар – классическую поп-музыку, песни про любовь, разбитые сердца, отношения между мужчиной и женщиной. Ведь в армии, как и везде, без любви ничего не происходит, уверены исполнительницы.
Ребята, которые сидели в зале, они просто молодцы. Но мы для них, в принципе, и работаем, для нашей армии, чтобы поддержать их в первую очередь. Они поддерживают нас.
Было очень приятно работать именно для молодых солдат. Видеть их глаза, видеть, как они за нас переживают. Мы этого и хотели.
Армия без любви тоже не может быть. Любовь есть всегда, и в армии тоже.
Будет так, что на миг оглянешься назад, и вся жизнь пролетит, будто в старом кино. Чья-то тень за окном, чей-то сон в облаках, яркий свет, белый снег ударит в лицо.
После окончания концерта все зрители и слушатели, как и положено по уставу, одним строем покинули актовый зал и отправились в казармы. О проекте и ближайших планах рассказывает художественный руководитель милитари-группы «Дуэль» полковник Александр Топчий.
На сегодняшний день вот тот дуэт, который мы сегодня представляем, на наш взгляд, это максимальные артистки, которых принимает публика, которые нужны солдатам, которые помогают командирам в воспитательной работе. Это самое главное.
Самая загруженная работа и время у дуэта «Дуэль» впереди. По словам Александра Топчева, уже получены приглашения для участия в торжествах на 9 мая и не только от столичных властей, но и из генштаба и воинских частей. В конце своей официальной презентации Ольга Планкина и Светлана Федулова рассказали, что в их понимании несет в себе название коллектива.
У нас дуэль не в том смысле, что мы соперницы.
друг с другом. В том смысле, что дуэль – это противостояние между прошлым, между плохим, что есть в нашей армии, и тем хорошим, что мы стараемся внести.
Говорили солистки милитари-поп-группы Министерства обороны России Ольга Планкина и Светлана Федулова. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В Москве без четверти 8. Напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Грузия прервала двусторонние переговоры по вопросу о вступлении России в ВТО. Президент России Владимир Путин подписал указ об оценке эффективности работы органов местного самоуправления. Бастующие машинисты Московской железной дороги могут уже сегодня выйти на работу. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И вновь рядом со мной в студии Валерия Шабаева, которая сегодня знакомит нас с наиболее интересными публикациями в Центральной Российской печати. Ну что же, Валерия, вы на этот раз нам приготовили?
На этот раз начну с темы, которая заинтересовала газеты «Коммерсант» и «Независимую» настолько, что они выносят публикации на первую полосу соответствующие. Речь идет вот о чем. Вопреки обещанию главы Министерства регионального развития Дмитрия Казака, жители Сочи, которые лишатся земельных участков и домов, изымаемых под строительство олимпийских объектов, могут лишиться и права выбрать оценщика их имущества. Комиссия Олимпстроя выбрала всего 4 оценщиков изымаемой земли вместо обещанных 30. Крупные компании в конкурсе вообще не участвовали. Победители конкурса предлагают не давать сочинцам права выбора, просто разделив сферы влияния в городе между компаниями-победителями. Об этом пишет газета «Коммерсант». Ну и, как я уже сказала, «Независимая» тоже выносит соответствующую публикацию на первую полосу. Количество чиновников в стране постоянно увеличивается, сообщает об этом газета «Новое известие». Вчера стало известно, что премьер Виктор Зубков подписал постановление об увеличении числа департаментов в структуре Минфина с 13 до 16. Еще 4 года назад министерство умудрялось работать с 11 департаментами. Штат его тоже расширится почти на 200 единиц. Аппарат, отмечают эксперты, пухнет во всех ведомствах, только по официальным данным. За годы реформ чиновников стало на 200 тысяч больше. Аналитики объясняют это низкой технологичностью и предельной регламентированностью их работы. Аппарат распух, первая полоса газеты «Новое известие». Ну а во времени новостей публикация на первой полосе озаглавлена «Газпром воскрес», и говорится в ней о визите премьер-министра России Виктора Зубкова на Украину, который начался в первый день пасхальной недели. Итоги визита. Украина рассчиталась по всем долгам, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Тимошенко. Зампред правления «Газпрома» Валерий Голубев подтвердил эту информацию. Проблема оплаты Украиной российского газа снята. И более того, контракт на поставки газа на Украину подписан до конца года, причем в прежнем варианте. И посредник остался. Не исключено, что он останется и в будущем. В любом случае, стороны как никогда близко подошли к заключению долгосрочного контракта на поставки Украине российского газа и его транзита через украинскую территорию в Западную Европу. Ну и ведомости тоже поднимают украинскую тему, но речь идет уже о внутриукраинской проблематике. Заговор против Ющенко, так озаглавлена публикация, в которой предполагают авторы, что президент Украины может стать декоративной фигурой. Уже в ноябре пройдут досрочные выборы, и такими могут быть последствия совместных действий бывших непримиримых оппонентов. Речь идет о Юлии Тимошенко и Викторе Януковиче. Три фракции партии регионов, блока Юлии Тимошенко, Машенко и коммунистов, вместе располагающие конституционным большинством в Верховной Раде, считают, что президенту следует отставить в основном представительские функции и разработали соответствующий проект новой конституции.
Ну что же, минут через 20 Валерия Шабаева вновь придет ко мне в студию, чтобы знакомить нас с наиболее интересными публикациями в Центральной Российской Печати. А пока в завершении этого часа мы отправимся в Испанию, где в городе Авила, в 100 километрах к северо-западу от Мадрида, есть музей полиции, причем один из самых старых в Европе. В этом музее побывал наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Музей полиции в Авиле появился в начале прошлого века. Первоначально это была всего лишь одна, правда, довольно большая комната при полицейской академии, куда свозили со всей страны разные диковины, в основном конфискованные у преступников приспособления для грабежей, типа сверхмощных фомок или сверлильных машин для вскрытия сейфов или самодельного огнестрельного оружия. Здесь, к примеру, есть пистолет середины 19-го столетия с тремя направленными в разные стороны стволами. Выстрелом из такого пистолета его изобретатели рассчитывали застрелить сразу трех полицейских. Другая оригинальная вещица – портсигар с монтированным потайным револьвером, муляж бутерброда, начиненного взрывчаткой, и даже приспособление для кражи лампочек с уличных фонарей. Последние изобретения относятся к 50-м годам 20 века, когда лампочки в Испании были в дефиците, стоили дорого и их перепродажа приносила хороший доход. Воровское устройство представляет собой длинную палку, на конце которой смонтировано захватывающее лампочку устройство, позволяющее прямо с земли, не влезая на столб, аккуратно ее выкрутить. Рассказывает сотрудник музея Армандо Гонсалес. Первоначально музей был создан, чтобы знакомить молодых полицейских с трофеями, добытыми в борьбе с преступным миром. Но со временем он стал пополняться материалами о самой полиции, рассказами о знаменитых сыщиках, полицейских, погибших на посту, материалами о раскрытии громких уголовных дел. Не забыты музеем и четвероногие помощники полицейских. К примеру, пес Хасса, натасканный на поиск наркотиков, 10 лет безупречно служил в полиции. С его помощью удалось обнаружить тонны наркотического зелья, которые контрабандисты пытались доставить в Испанию. Кроме того, Хассо был постоянным победителем различных состязаний поисковых собак, задействованных в подразделениях по борьбе с наркотиками. Когда пес умер в 1990 году, из него сделали чучело и установили в музее. Экспонаты рассказывают об эволюции методов работы полиции. К примеру, первые учетные карточки на преступников появились в Испании в 1896 году. В них фиксировались, помимо всего прочего, привычки этих деятелей, их антропометрические данные, особые приметы, включая длину ушей, описание физиономии и даже одежды, которую они обычно носили. Сотрудник музея Армандо Гонсалес. Отметим, что испанская полиция вполне заслужила собственный музей. Во все времена у нее было работы, хоть отбавляй. XIX век оставил во всемирной литературе память о разбойниках бандолерос, обитавших в горах Южной Испании. В XX веке стал знаменит на весь мир испанский вор Элеутерио Санчес Родригес по кличке Луте. Прославился он до такой степени, что известная группа Бонни М. посвятила ему одну из своих песен, а в Испании о нем создан фильм. Луте совершал удивительные по дерзости налеты на ювелирные магазины, а после ареста совершил несколько не менее дерзких побегов. Кстати говоря, Луте здравствует и поныне, правда, он сменил профессию. Отбывая 18-летний тюремный срок, он выучился заочно на юриста. А выйдя из тюрьмы, знаменитый вор сделался адвокатом. Как такому человеку не посвятить стенд в музее? Его представитель рассказал, что отдельная экспозиция создается сейчас и о полицейской операции против самого знаменитого в последние годы банковского грабителя по имени Хайме Хименес Арбе по кличке Одиночка. Он всегда действовал один. За 13 лет совершил около 40 вооруженных налетов на финансовые учреждения. На допросе после ареста минувшим летом Одиночка, мать которого до недавнего времени была депутатом поселковой мэрии от компартии, заявил, что экспроприировал банки не в корыстных побуждениях, а из классовой ненависти, чтобы отомстить им за их, как он выразился, ростовщичество. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
На этом первый час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы» практически завершен. У меня еще есть некоторое время, чтобы почитать сообщения, которые мы получили от вас на пейджер. Вопрос мы вам сегодня задаем такой: почему в России так много заброшенных памятников истории и культуры? Ну и вот что вы отвечаете. Воронин из Ульяновска пишет: все дело в генетической запущенности нации, которую во все времена угнетала всеми властями. Отсюда и результат. Николай Борода: в России много заброшенных исторических памятников именно потому, что история не дает прибыли и нынешним господам, и значит, дела им до этого нет. А вот Александр из Сызрани приводит пример такой. В нашем районе в 78 году установили памятник Николаю Островскому, бывшему долгое время гордостью народа, но полтора года назад ночью его изуродовали. Без карательных последствий для себя — вандалы, разрушение истории, падение нравов, безнаказанность — причины этого варварства. Далее читаю. Вот Майоровы пишут: потому что они не нужны, ну, они имеются в виду памятники, не нужны вертикали власти, которая предпочитает расчищать места для банков, обиталищ для чиновников и элитных домов для них же. На частных лиц надежды мало, остается уповать на иностранцев, но уж это Единая Россия не допустит. Хорошо, что мы многое успели повидать перед уходом из жизни. Вот такое сообщение от слушателей Майоровых. Вот Александр Добрый, что написал: наверное, это делается теми и потому, что у народа, у которого забирают свою историю и культуру, обречен... Так, тут какое-то несоответствие, так... А, что народ, ну, видимо, потому что народ, у которого забирают свою историю и культуру, обречен. Кроме того, некоторым вороватым чиновникам и бизнесменам это выгодно. Так просто легче прикарманить по дешевке зданию и землю под ними. Ну, в общем, в следующем часе еще буду читать ваши сообщения. Так что этот час уже завершен, но впереди час следующий. Не отключайтесь.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Интерес к Ливии, который может стать еще более крупным игроком.
Оператор, по-видимому, был убит снарядом израильского танка. Момент выстрела был заснятым.
Глава администрации Тамбова задержан в Москве сотрудниками милиции.
Я буду добиваться расследования в отношении людей, которые организовали вот эту недопустимую ситуацию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7175, 9520 и 9760.